программе «Сегодня в Америке». Убийство Джона Кеннеди. Тайны, неразгаданные за полвека. Версии убийства 35-го президента и причины их живучести мы обсуждаем с писателем Игорем Ефимовым, сыном бывшего советского лидера Сергеем Хрущевым и американским журналистом, автором нескольких книг о покушении на Кеннеди, Эдвардом Эпстином. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ровно 50 лет назад в Далласе произошло событие, на десятилетие травмировавшее коллективное сознание страны. Был убит молодой популярный президент. Владимир Морозов рассказывает о событиях того дня.
В полдень 22 ноября 1963 года по городу Даллас, штат Техас, медленно двигалась кавалькада автомобилей, в одном из которых находился 35-й президент США Джон Кеннеди. За несколько дней до визита в газетах был подробно описан его маршрут по городу, рассчитанный таким образом, чтобы Кеннеди могло увидеть как можно больше народа. Стояла ясная солнечная погода, 24 градуса по Цельсию, и на улице высыпали тысячи людей. В аэропорту, несмотря на возражения охраны, Кеннеди потребовал снять с машины бронированный верх. В голубом лимузине «Линкольн Континентал» на передних сидениях находились два охранника. За их спинами губернатор Техаса с женой и в третьем, последнем ряду президент с супругой, которые радостно отвечали на бурные приветствия людей, стоявших вдоль дороги. В 12 часов 29 минут жена губернатора Нелли Коннелли обернулась к сидевшему за ней Джону Кеннеди и сказала: «Мистер президент, ну уж теперь вы не сможете сказать, будто Даллас вас не любит». Через минуту, когда машина свернула на улицу Вязов, Элм-стрит, раздался выстрел, и первая пуля попала в горло президенту. Следующие раскололи ему череп и тяжело ранили губернатора штата. Вот архивная запись одного из свидетелей события. Продавец машин Джеймс Тейг стоял на тротуаре недалеко от президентской машины. Вдруг я услышал хлопок петарды и подумал, что какой-то идиот вздумал устроить фейерверк. Но потом раздались еще несколько хлопков, винтовочные выстрелы. Что-то обожгло мне правую щеку. Я потрогал ее рукой, там была кровь. Меня задело осколком бетона, он отлетел от бордюра тротуара, в который попала пуля, предназначенная для президента. Она попала вот сюда. Через 5 минут Джона Кеннеди доставили в больницу, где вскоре зарегистрировали его смерть. Ему было 46 лет. По мнению агентов охраны и полиции, стреляли с 6-го этажа школьного книгохранилища, где работал давно находившийся под подозрением 24-летний Ли Харви Освальд. Его арестовали через час 20 минут после покушения, но за это время он успел убить полицейского Джея Типпеда, который пытался его арестовать. На складе обнаружили винтовку с оптическим прицелом калибра 6,5 мм. Освальд заявил, что оружие не его. Он отказался от услуг адвоката и потребовал, чтобы его защищал главный юрисконсульт Американской коммунистической партии. 2 дня Освальда продержали в полиции. Когда его хотели перевести в тюрьму через подвальное помещение полицейского управления, где было полно репортеров, из толпы вышел 52-летний владелец местного бара Джек Руби, ткнул пистолет ему в живот и выстрелил. Освальд умер в той же больнице, где 2 днями раньше скончался Кеннеди. На допросах Джек Руби заявил, что убил Освальда, потому что пожалел вдову президента и не хотел, чтобы она расстраивалась, наблюдая за ходом следствия. Через 4 года Джек Руби умер в тюрьме от рака. Для расследования убийства века была создана комиссия из высококвалифицированных специалистов, которой руководил председатель Верховного суда США Эрл Уоррен. Отчет комиссии Уоррена составил 26 томов. По ее мнению, Ли Харви Освальд действовал один, и сообщников у него не было. Эта версия сразу же вызвала сомнения и вопросы, тем более что в косвенных доказательствах преступления недостатка не было. Во время стрельбы кортеж снимали на фото и кинокамеры не менее 30 человек, и дело происходило на глазах нескольких сотен очевидцев и миллионов телезрителей. Авторы многочисленных конспирологических теорий утверждают, что заговор, участником которого стал и Джек Руби, организовали Куба, СССР, ЦРУ, мафия и ФБР. Однако авторы официальных и неофициальных расследований до сих пор не могут договориться даже о том, сколько выстрелов было сделано по кортежу президента. Кто-то называет 2, кто-то 3, а кто-то 6. Бывший агент ФБР Дон Адамс считает, что первый выстрел сделан вовсе не из здания книжного склада. Вдруг я увидел, что президент поднял руки прямо перед собой, и я подумал, что ему попали в горло и стреляли не сзади со склада, а спереди с травянистого холма. Но другой агент сказал мне: «Джон, ты выступай поосторожнее. Выстрелов спереди не было. То, что нам говорят, это стряпня кучки лжецов. Я надеюсь, что правда раскроется, какой бы она ни была». Опрос, проведенный недавно Институтом Гэллопа, показал, 61% американцев считают, что президент Джон Кеннеди был убит в результате заговора, в котором Освальд стал всего лишь одним из исполнителей.
Среди этих сомневающихся не только люди, так сказать, с улицы. В последние дни в своих сомнениях публично признались племянница Джона Кеннеди Кэтлин Кеннеди Таунсенд и госсекретарь Джон Керри. Мало того, в 1979 году специальный комитет Конгресса, расследовавший в течение 2 лет убийство президента Кеннеди, пришел к выводу, что комиссия Уоррена по неизвестным причинам оставила за пределами своего внимания некоторые факты, которые заставляют сделать предположение о возможном существовании заговора, одним из участников которого был Ли Харви Освальд. Мой собеседник-писатель Игорь Ефимов посвятил несколько лет расследованию убийства Джона Кеннеди. Он попытался свести воедино все доступные факты об этом событии в своей книге «Кто убил президента Кеннеди». Книга была издана в России, Франции и Соединенных Штатах. Насколько я понимаю, Игорь, у вас нет сомнений в существовании заговора?
Я бы сказал даже, что моя теория включает в себя 3 заговора. Первый заговор был осуществлен американским центральным разведывательным управлением на жизнь Фиделя Кастро, и он был раскрыт и разоблачен расследованием Конгресса в 1975 году. Это все изучено. Кого подсылали, какие орудия убийства предлагали. Так что этот заговор можно считать полностью раскрытым. Второй заговор, по моей теории, был осуществлен кубинцами Фиделем Кастро, который был в отчаянии, поймав 3-ю или 4-ю группу подосланных к нему из Америки убийц. Он решил, что единственный его шанс остаться в живых – это опередить своего врага. И он, имея хорошие контакты с американской мафией, заказал за огромные деньги это контрактное убийство, и оно было осуществлено. И третий заговор, вот самая, так сказать, ключевая точка моего расследования, это заговор, осуществленный Линдоном Джонсоном, Эрлом Уорреном, верховным судьей и другими видными лицами, которые намеренно увели расследование прочь от реальных заговорщиков, потому что опасались, что если они докажут участие Кастро, то дальше уже события покатятся неуправляемо.
Целых 3 заговора вокруг одного дела. Не многовато ли?
Конечно, всем гораздо легче остаться с представлением. Да Освальд, один психопат, достал винтовку с оптическим прицелом и убил нашего президента. Это гораздо проще. Вторая комиссия Конгресса, которая работала 2 года, имела гораздо больше ресурсов, чем комиссия Уоррена. Она пришла к выводу, что заговор на жизнь президента имел место и был осуществлен. Никакой реальной критики в адрес второго расследования их отчета не существует.
Ваши основные претензии к существующей официальной версии?
Они создали такую теорию, по которой пуля Освальда ударила президента Кеннеди в спину, ниже шеи, потом в теле поднялась и вышла из горла, прыгнула вправо, после этого пробила насквозь губернатора Коннелли, и потом ее нашли на носилках, абсолютно неповрежденную. Но при этом и губернатор Коннелли потом говорил: да мы были ранены разными выстрелами. Сначала президент был ранен, а потом я. Существует фильм «Запрудера», в котором мы видим, президент уже ранен, он схватился за горло, а губернатор Коннелли абсолютно спокойно держит шляпу в руке, поворачивается направо, потом налево, и только после этого его пробивает выстрел.
Вопрос о том, являлся ли Освальд единственным стрелявшим, дебатировался долго и горячо. Дело в том, что, согласно такой версии, губернатор Коннелли был ранен пулей, которая сначала поразила Джона Кеннеди, а затем, совершив кульбит в воздухе, попала в спину губернатору Коннелли, вышла из груди, пронзила кисть и успокоилась в его бедре. Пуля даже получила прозвище «Волшебный». Правдоподобие этой истории сомневались 3 членов комиссии Уоррена, тем более, что несколько свидетелей заявляли о том, что они видели 2 неопознанных стрелявших поблизости от места, где был убит президент, на пригорке в тени деревьев. Тем не менее, как говорит журналист Эдвард Эпстин, Факт того, что именно Ли Харви Освальд был убийцей президента, считается по сути установленным.
После завершения работы комиссии Уоррена появились новые данные. Это, во-первых, сделанные во время посмертного вскрытия тела Кеннеди, фотографии и рентгеновские снимки, которые изучала Палата представителей Конгресса США, проводившая свое собственное расследование в конце 70-х годов. Уоррен и его коллеги не имели доступа к этим материалам, но содержавшиеся в них данные нисколько не опровергают сделанные комиссией заключения. А именно, что Кеннеди убил Ли Харви Освальд.
Но оставим в стороне вопрос о том, был ли Освальд единственным стрелявшим, и вернемся к разговору с писателем Игорем Ефимовым и его версии покушения на президента Кеннеди.
ЦРУ в начале 60-х годов проводило попытки убийства Фиделя Кастро, подсылало к нему агентов, в том числе пыталось нанять гангстеров для осуществления этой операции, заплатил им $150,000, Они делали вид, что они принимают участие активно. На самом деле они бездельничали, ничем не рисковали. И это все было вскрыто документально и детально в конгрессовом расследовании 1975 года. Это не подвергается никакому сомнению.
То есть вы считаете, что Фидель Кастро попытался уничтожить личного смертельного противника?
Он понимал, какой это риск, но он не видел другого выхода спасти свою шкуру.
Как в вашей интерпретации выглядел этот заговор?
Кастро заказал убийство руководителю чикагской мафии Карлосу Марселло. Все нити ведут к нему, и он единственный, кто умер потом в своей постели. Освальд рос в Новом Орлеане, его дядя был видным членом подпольного мафиозного бизнеса игорного. Его мать была с ними связана довольно активно. Они знали о существовании этого психопата. Они искали кого-то, на кого нужно будет и можно будет свалить вину за случившееся. Был момент, эти два дня, когда он находился в полицейском управлении, его допрашивали полицейские, но его и показывали журналистам. И журналисты выкрикивали свои вопросы. «Вы убили президента?» И Освальд отвечает: «Нет, я не был обвинен в этом, я просто...» И он использовал это жаргонное слово «патси», псевдовиноватый, которого преступники подсовывают полиции, патси. Его подговаривали и подкупали выстрелить у губернатора Коннелли. Когда узнали, что он вообще любит этим баловаться, он стрелял в генерала Уокера, но промахнулся. Он был именно использован заговорщиками в истории мафии, это абсолютно отработанный прием. Убить несложно для них. Нужно выстроить убийство таким образом, чтобы не вышли на настоящих виновников. И заговор был продуман идеально. Он сорвался в той секунде, когда Освальд достал свой пистолет на секунду быстрее полицейского Типпета, который должен был его уничтожить на окраине Далласа. Если бы это произошло, если бы Освальд был убит полицейским, все. Если бы Руби не надо было убивать его на глазах у всего света, никто бы вообще и не заподозрил заговора.
В программе «Сегодня в Америке» убийство Джона Кеннеди, тайны, неразгаданные за 50 лет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы беседуем с писателем Игорем Ефимовым, журналистом Эдвардом Эпстином и политологом Сергеем Хрущевым. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Американский журналист Эдвард Эпстин приводит несколько известных обстоятельств, которые остаются, так сказать, черными дырами в расследовании убийства Кеннеди и дают поводы для различных интерпретаций.
Сложным является вопрос, действовал ли Освальд в одиночку и выполнял ли он чье-то поручение. Комиссия Уоррена оставила эту гипотезу открытой. Впоследствии выяснилось, что параллельно с планом убийства Кеннеди, который вынашивал Освальд, ЦРУ замышляло убийство Кастро и даже наняло для этого киллера. Но тот слил всю эту информацию кубинской разведке. Таким образом, у Гавана был и мотив поквитаться с Кеннеди, и орудие мести в лице Освальда. Была у Гавана также и возможность реализовать свой замысел, ибо Освальд сам явился в кубинское посольство в Мехико и предложил режиму свои услуги. Мы не знаем, воспользовалась ли Гавана предложением Освальда. 6 сентября 1963 года Кастро заявил, что ему известно о готовящихся на него покушениях, и что если приготовления не прекратятся, американские руководители не смогут спать спокойно. это заявление официальный Вашингтон оставил без внимания. Известно ныне, что глава ФБР Дж. Эдгар Гувер, первый замдиректора ЦРУ Ричард Хелмс, министр юстиции и брат президента Роберт Кеннеди знали и об этой поездке, и о планах покушения на Кастро, но не поставили в известность об этом комиссию Уоррена. Я проинтервьюировал всех членов комиссии и всех работавших с ней юристов. Это были очень порядочные и толковые люди, и, полагаю, они бы докопались до истины, если бы Линдон Джонсон их не подгонял и не просил завершить работу до президентских выборов в ноябре 1964 года.
Что сегодня продолжает оставаться основными пунктами для разногласий авторитетных исследователей? Вопрос американскому журналисту Эдварду Эпстину.
Таких вопросов немало. Некоторые относятся к баллистике. Ведь не секрет, что пуля дура и ведет себя непредсказуемо. Например, могла ли одна из пуль прошить Кеннеди на вылет и ранее сидевшего впереди него в машине губернатора Техаса Коннелли? Или почему Джек Руби смог так легко убить Освальда, приблизившись к нему вплотную, когда того перемещали из полицейского участка в тюрьму? Или зачем Освальду потребовалось убивать полицейского, мимо которого он проходил, покидая место преступления? Не знаем мы также, что конкретно имел в виду Освальд, упоминая в письме, которое он отправил советскому посольству в Мехико, о некоем оставшемся незавершенном деле между ним и кубинцами. Нельзя исключить, что кто-то еще помимо Освальда стрелял в Кеннеди и промахнулся. Но то, что все эти вопросы остаются открытыми, нисколько не мешает нам считать закрытым другой вопрос, на мой взгляд, первостепенный. А именно, что согласно выводам комиссии Уоррена и независимых экспертов, осколки пули, извлеченные из черепа Кеннеди, а также фрагменты, найденные на каталке, на которой его ввезли в больницу в Далласе, доказывают, что роковой выстрел был произведен из винтовки Освальда и самим же Освальдом, что подтверждают данные дактилоскопии.
Игорь Ефимов, можно ли выделить что-то, что лично для вас является главным подтверждением вашей версии, то есть того, что заказчиком покушения был Фидель Кастро?
Тот момент, с которого я понял, что не Хрущев стоял за убийством, а Кастро. В день убийства Кастро, который до этого 2 года не встречался с западными журналистами, вдруг пригласил к себе малоизвестного французского журналиста, который до этого жил в Гаване 3 недели, пытаясь получить интервью хоть у кого-то из кастровского окружения, такой Жан Даниэл. И вдруг к нему в его бедную гостиницу приезжает кастровская охрана и говорит, что комендант хочет с вами поговорить лично и подробно, и он доверяет вашему мнению. И этого журналиста везут за 80 километров в дачу Кастро, в его, так сказать, резиденцию. И Кастро начинает с ним беседу о том, о сём, об Америке, о мировой политике, о перспективах коммунизма. И все это только для того, чтобы, когда раздался телефонный звонок, был свидетель Запада, независимый, который расскажет, как был опечален кубинский президент известиями из Далласа. Он сказал: плохие вести, в Далласе убит американский президент. Вот увидите, они попытаются свалить это на нас. Я не верю в совпадение. Я не верю, что Кастро мог случайно, впервые за 2 года, пригласить к себе западного журналиста, не зная того, какую весть он получит утром 22 ноября.
Как сказал мой собеседник-писатель Игорь Ефимов, он начал свои изыскания с версии о причастности Советского Союза к убийству Кеннеди. 50 лет назад такое предположение вкупе с кубинским следом, судя по публикациям, буквально носилось в воздухе. А какие настроения в то время испытывали в Кремле? Мой собеседник Сергей Хрущев, сын советского лидера Никиты Хрущева.
В Москве известие Кеннеди восприняли, так сказать, с очень большими опасениями. Вы понимаете, когда убивают руководителя государства, с которым у вас напряженные или даже, я бы сказал, враждебные отношения, то первое дело, что вы предполагаете, что к власти пришли экстремисты, и что будет дальше, неизвестно. Такое непонятное состояние, оно продолжалось какое-то время, но паники не было. Я как раз был, когда Никита Сергеевич сообщили об этом. Он не занимался подготовкой к войне или чем-то, он занимался проблемой участие Советского Союза в похоронах. То есть он просил министра Громыко, кто от нас будет участвовать, Громыко сказал: посол, как всегда. Киссингер сказал, что у нас особое отношение с Кеннеди после кубинского кризиса. Мы вроде нашли какое-то взаимопонимание, возможности договариваться о прекращении войны, и нужно это сделать на более высоком уровне. Он даже сказал, может быть, я сам поеду. Потом подумал, сказал, нет, наверное, это не надо, по разным соображениям. Ну вот пошлем Микояна, он прекрасный дипломат. Маме моей, Нине Петровне, давай ты пошлешь отдельное соболезнование Джеки, что тоже абсолютно выходит за пределы отношений таких вот государств, находящихся не в дружбе. Ну, ты с ней встречалась. То есть он пытался продемонстрировать свои соболезнования.
А были ли опасения, что на Советский Союз будет указано пальцем, как на возможного организатора убийства?
Ну, такие опасения всегда есть. Но уже на следующий день, когда Никита Сергеевич приехал в Совет Министров, он позвонил председателю КГБ Семичастному, уже тогда говорили все о Ли Харви Освальде, он сказал, что у вас есть на Освальда. Тот сказал, Никита Сергеевич, вопрос ожидал, все подготовил. Контактов с Освальдом у нас не было, в том смысле, что мы с ним не работали, он для нас не представлял интереса. Ну и у нас есть полное досье на него, что он делал, как он делал. Никита Сергеевич сказал, хорошо, подготовьте это досье и пошлите его американцу, передайте послу, чтобы им было легче во всем этом деле разобраться. И самое главное, чтобы это отвело все подозрения от возможного советского участия в этом покушении.
И вы уверены, что Советский Союз не имел никакого отношения к событиям в Далласе?
Абсолютно уверен, потому что во всякой детективной истории, кроме набора мелких и крупных фактов, которые легко подтасовывать, есть вопрос, так сказать, связанный с мотивацией. В 1963 году президент Кеннеди заявил, что в своей речи в американском университете, что мы разные страны, мы все разные, но мы можем с Хрущевым и Советским Союзом работать вместе над поддержанием мира на Земле. Точно то же самое заявил Хрущев на Совете обороны в феврале. Мы разные люди с Кеннеди, мы защищаем свои ценности, он защищает свои, но мы теперь больше доверяем друг другу, и мы можем работать над тем, чтобы прекратить войну. Настрой был на работу с Кеннеди, и я помню разговор Хрущева с Кастро, который приезжал в Москву, очень рассерженный на то, что его не вовлекли в переговоры вокруг кубинского кризиса, потому что он говорил, вот опять великие державы решают за нашей спиной. И Никита Сергеевич ему уделял много внимания, и один из таких разговоров был о будущем. И Никита Сергеевич его убеждал, что вам нужно сейчас заниматься не столько военными приготовлениями, сколько улучшением жизни вашего народа. Я верю Кеннеди, он дал слово, что Америка не нападет на Кубу. Кто будет следующий президент, мы, говорит, естественно, не знаем, но я думаю, что Кеннеди просидит 6 лет в Белом доме, и этого достаточно будет вам, если вы будете вести разумную политику, чтобы сделать Кубу сильной, процветающей, чтобы на нее никто не хотел нападать. Политика Хрущева строилась на том, что Кеннеди будет в Белом доме еще 6 лет, а зачем ему тогда его убивать? Кеннеди предложил Хрущеву принять участие в полете человека на Луну. Как мы знаем, Кеннеди начал зондирование переговоров с Фиделем Кастро, то есть тем, чтобы наладить какие-то отношения с ним, раз его не удалось ни убить, ни отстранить от власти. Никакой мотивации для Советского Союза взрывать эту ситуацию не было, как вы сами понимаете.
Но ведь трудно представить, что Освальд, проживший несколько лет в СССР, не стал объектом разработки со стороны КГБ.
Когда Освальд приехал в Советский Союз, то КГБ, как всякая служба, проявила к нему участие, это внимание. И в результате этой разработки пришло к выводу, что он для этой службы бесполезен. Были предположения, что он агент ЦРУ, но потом их, в общем-то, особенно тоже не разрабатывали. Понимаете, по его поведенческой реакции, по всем остальным вещам, он считался человеком для службы бесперспективным. Кстати, КГБ хотело выслать вообще из Советского Союза. Он написал жалобу, так сказать, Фурцеву, и Фурцева позвонила Семичастному и сказала, оставьте его, пусть он живет. Ну, сказал, оставьте, хорошо, пусть живет.
А как вы относитесь к версии о том, что Кеннеди стал жертвой Кастро?
Я могу сказать только одно, во что я более-менее верю. это в заключении КГБ на тот момент, который тоже, конечно, был умозрительный. Они сказали, что вероятнее всего, что за спиной этого стоит ЦРУ, которая работала вместе с мафией, и, возможно, миллионер, нефтепромышленник Хант. У Кастро мотивов, так сказать, устранять Кеннеди не было, потому что было понятно, что с Кеннеди ему более безопасно, чем с каким-то новым президентом, который, может быть, скажет, что «а у нас нет письменного договора, я вас опять буду устранять». И люди, которые строят разные такие теории, они обычно опираются на множество фактов, которые можно подогнать или можно пристроить друг к другу.
Тот факт, что через 50 лет после убийства президента Кеннеди это дело остается, по сути, открытым, не случайен. Оно столь богато уликами, прямыми и косвенными, двусмысленными свидетельствами и противоречивыми показаниями сотен свидетелей, что этих материалов достаточно не на одну очень правдоподобную версию убийства. На судьбу расследования могли повлиять и политические соображения, в том числе близких погибшего президента. Вот как отвечает на вопрос о реакции семьи Кеннеди на это событие американский журналист Эдвард Эпстин.
Это важный вопрос. Роберт Кеннеди, как министр юстиции, имел своего личного представителя в комиссии Уоррена. По инициативе министра юстиции, комиссия не получила доступа к снимкам аутопсии покойного президента, и они на долгое время оказались запертыми в государственном архиве. На мой взгляд, Роберт Кеннеди сам хотел в какой-то момент обосноваться в Белом доме и полагал, что если их с братом антикастровские операции получат огласку, то это может осложнить ему борьбу за президентство. Завершить расследование как можно скорее желал, впрочем, не только Роберт Кеннеди, но и Джонсон, которому были чужды все эти спецмероприятия против Кастро. И ФБР, которое за неделю-полторы до убийства получило сигнал перехватить Освальда, но не смогло его найти. Никто не хотел огласки именно такого рода деталей, выставляющих их в неприглядном свете. Речь не шла о сокрытии данных баллистической экспертизы или данных о числе стрелявших, которые могли бы изменить общую картину совершенного преступления. Ну и, конечно, ЦРУ не рвалось обнародовать сведения о том, что за два месяца до трагических событий у Освальда были контакты с советскими и кубинскими посольствами в Мехико. Факт этот сам по себе ничего бы не доказал в смысле причастности Москвы и Гаваны к убийству, а только посрамил бы американские спецслужбы, не успевшие вовремя перехватить злоумышленника. Поэтому выводы комиссии Уоррена, правильные, но не полные, были удобны всем. Один убийца, никакого заговора. На то мы сошлись.
He's the shooter. Let's close the book on the case.
В программе «Сегодня в Америке» вы слушали передачу «Убийство Джона Кеннеди. Тайны, неразгаданные за 50 лет». В ней принимали участие писатель Игорь Ефимов, политолог, сын бывшего советского лидера Сергей Хрущев, журналист Эдвард Эпстин и мои коллеги Владимир Морозов и Евгений Аронов. Программу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.